Своя правда.
Они оградились убеждением.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», среда, 5 июля, 17.07, в студии Юрий Буткин. Всем добрый вечер, программа «Своя правда». Сразу представляю гостей, философ, россиевед Игорь Чубайс. Игорь Борисович, добрый вечер.
Да, добрый вечер.
Александр Потапов, секретарь Московского горкома Компартии Российской Федерации. Александр Владимирович, добрый вечер.
Здравствуйте.
Прямой эфир 7373948, код города 495, можно писать на смс-портал плюс 7-925-48-94-8, можно писать через телеграм пользователю «Говорит МСК-бот». Мы сегодня будем обсуждать результаты опроса общественного мнения. Всероссийский центр изучения общественного мнения провел этот опрос, который показал, 43% граждан полагают, что без сталинских репрессий нельзя было сохранить порядок в стране. 49% уверены, что репрессии ничем оправдать нельзя. Когда людей спрашивали о судебных решениях по делам репрессированных, 16% сказали, что это справедливое решение. 68% придерживаются противоположного мнения. 37% опрошенных полагают, что жертвами репрессий становились несогласные с политикой властей. Версии, что при Сталине в основном репрессировали предателей и заговорщиков, придерживаются 24%. Только 10% полагают, что репрессиям во время Сталина чаще подвергали представителей отдельных этнических групп. Ну и по поводу, в принципе, понятия сталинские репрессии, как выяснилось, 90% опрошенных говорят, что они с таким понятием знакомы. Как вы понимаете, 10%, видимо, об этом не знают. 72% утверждают, что нужно как можно больше рассказывать о жертвах карательной машины, чтобы это никогда не повторилось. 22% предлагают обсуждать тему по минимуму, чтобы это не сказывалось негативно на имидже страны. Об этих результатах будем спорить. Последнее время как-то принято было говорить о том, что сталинизм или Сталин возвращается в народные мысли, в мысли общества, в споры в современном обществе в 2017 году. А теперь вот смотрите, результат в ЦИОМа показывает, как кажется, обратное. Что вы услышали, Игорь Чубайс?
Ну, во-первых, хотел уточнить, это опросы ВЦИОМа или это опросы Левада-центра? Это же разные
совсем структуры. Тут написано Всероссийский центр изучения общественного мнения.
То есть это прокремлевская организация.
Да. Но сотрудничали при этом ВЦИОМ, Музей истории ГУЛАГа и фонд
памяти. Понятно, да. Значит, ну, вы назвали очень много цифр. Если честно, то я сразу все не схватываю так на слух, нужно вдумываться. Я вижу, что общество расколото, что оценки противоположные. Но у меня вопросы, скажем, к тем, кто уверяет, что репрессий было мало. Вообще, кто-то знает, сколько было репрессировано, сколько было расстреляно? Я могу сразу сказать, что эта цифра до сих пор является самой большой государственной тайной. Сколько погибло в войне, нам врали непрерывно, но все-таки эту цифру официально называли. Сколько погибло от ленинско-сталинско-брежневских репрессий, эта цифра не названа. Я только могу и часто спорить, ну, там 500 тысяч, 600, ну, 700 тысяч, иногда даже, говорит, 800 тысяч, не так уж страшно, да? Я поэтому назову только 2-3 ситуации. Во-первых, за весь 19 век в той царской России за 100 лет по политическим репрессиям пострадало, было приговорено к казни 41 человек. Вот за 100 лет в той России 41 человек, а здесь 600-700 тысяч. Значит, 600-700 тысяч – цифра абсолютно липовая.
41 человек, а батагами, когда забивали, входит в эту статистику?
Нет, не входит.
А ленский расстрел входит в эту статистику?
Это 21 век. Я закончу, потом с удовольствием отвечу. Теперь, значит, когда говорят о том, что 600-700 тысяч человек, это абсолютная липа. Почему? Потому что даже в нашей литературе, даже в нашем интернете опубликованы данные о том, что в Советском Союзе было проведено организовано Сталином и Лениным три искусственных голодомора. Искусственных, специально. Россия была приговорена к пытке голодом. От пытки голодом в 21-22 году умерло с голода 5,5 миллионов человек. 32-33 год 7 миллионов человек, это больше, чем весь Холокост, который является трагедией, признанной во всем мире. А в 1946-47 году, что вообще утаивается, мы как бы победили, 2 миллиона человек умерло от голода. Значит, почти 15 миллионов человек в Советском Союзе умерло от голода, организованного властью.
И все-таки мы
Это мало, больше нужно было.
Игорь Чубайс, философ и россиевед, и все-таки я совсем коротко попрошу вас ответить, ведь, ну, правда, принято в последнее время говорить о том, что Сталина все больше и больше, и тех, кто выступает за сталинские методы, все больше и больше, а тут мы видим, что они как раз в меньшинстве.
Нет, они не в меньшинстве, Сталина все больше и больше. Если вы хотите, чтобы коротко, я отвечу коротко. Значит, мы изучаем, наши социологи, особенно в ЦИОМ, конечно, ну и Левада-центр, они изучают не общественное мнение, они изучают эффективность пропаганды. Это разные вещи. Когда в стране все информационные каналы государственные, когда существует фактически необъявленная монополия на информацию, когда нет разных точек зрения, это эффективность пропаганды. Я могу напомнить, что...
Получается Рутин... неэффективная пропаганда.
Так это не пропаганда, а пропаганда достаточно эффективна, чтобы в стране, которая прошла через кошмар сталинизма, чуть не половина населения, 38% заявило, что Сталин – великий политик всех времен и народов, это социальная катастрофа, это криксос
на весь мир. Но 72% при этом говорят, что нужно как можно больше рассказывать о жертвах карательной машины при Сталине.
Ну, с этим можно согласен. То есть, значит, не рассказывай,
Игорь
значит,
Чубайс.
Недостаточная информация.
Понятно. Секретарь Московского горкома КПРФ Александр Потапов, а вы услышали эти цифры, что вы скажете?
Я скажу, что после 91-го года, когда подошел к такому финалу разрушения государства и реставрации капитализма в России, миф, который... о сталинизме, о сталинских репрессиях был серьезным подспорьем для Запада и пятой колонны, на которую Запад опирался в разрушении Советского Союза, наконец пришло определенное отрезвление у современных граждан России, потому что сменяемость поколений, приход молодых, да, есть, которые и не знают об этом историческом периоде, в силу того, что образовательные возможности сегодня, как известно, сокращаются, но это осознание приходит, и люди совершенно по-другому начинают смотреть, меня только не удовлетворяет немножко формулировка ответа, или точнее вопроса, который сформулирован социологами, ведь, как известно, что заложишь, то получишь. Поэтому, когда говорят, что была вынуждена мера, это как будто вот был кто-то вот очень большой и высокий, или там Сталин, и он принял меры, уничтожили, как господин Чубайс говорит, миллионы населения, а еще и голодомор им устроили, и вот таким вот образом. Нет, неправильная формулировка. Скорее, здесь можно говорить о вынужденных стадиях исторического процесса, которые последовали
43 после... Я прошу прощения, 43% полагают, что без сталинских репрессий нельзя было сохранить порядок в стране.
Так вот, я хочу сказать, что это своего рода последствия, которые произошли на переломе Великой Октябрьской социалистической революции и гражданской войны. Потом были еще у нас период НЭПа. У нас профессор Преображенский в 20-е годы написал, если мы пойдем по пути НЭПа, у нас денег не хватит у людей ни на что. И вот Ленин говорил о том, что английские буржуи забыли свой террор 1849 года, французы свой 1793 года. Террор был справедлив и законен, они же подкладывают под эту правовую основу, когда он применялся буржуазии, а стал преступен и чудовищен, когда его дерзнули применить рабочие и беднейшие крестьяне. Вот эту формулу я бы применил с некоторой оговоркой, потому что, безусловно, далеко не все пострадавшие, репрессии были, я это признаю, это принял 20-й съезд партии, правда, в чрезмерно таких вольготных формулировках, но люди, о которых Горький написал статью «Если враг не сдается, он не уничтожает», по-моему, 32-й год, присутствовали в обществе. Люди, которые сопротивлялись и недовольны были социалистическим строем, по свидетельству моих родственников, были еще живы к 50-м годам, значит, 20-го века.
68% полагают, что судебные решения по делам репрессированных вряд ли были справедливыми.
И частично с ними можно согласиться, Потому что вряд ли это такая формулировка. Вот, пожалуйста, у меня у знакомой личная судьба, когда ее, значит, бабушка пришла в 30-е годы с бутербродами покормить мужа в воинскую часть. Ее шантажировал милиционер, и просто который был голодный, потребовал эту еду, и она отказалась сдавать, и он ее посадил.
Хорошо, это Александр Потапов, секретарь Московского горкома Компартии Российской Федерации.
А можно еще один короткий аргумент?
Значит, ну, если коротко.
Коротко, да. Вот мы спорим о вещах, которые, в общем-то, давно решены. Мы знаем, что были репрессии, хотя не знаем масштабы. Но о репрессиях сказано много. Вот 6 миллионов человек было депортировано, лишено родины, вырвано из дома и так далее, и так далее. Но все дело в том, что практически все пострадавшие от сталинщины советским и постсоветским государством реабилитированы.
Да.
Они признаны невиновными. То есть Сталин убийца, Сталин палач. Это режим, который уничтожал миллионы ни в чем не повинных людей. Людей, о
но
чем
они не признаны убитыми Сталиным лично.
Абсолютно.
Нет, но Сталин руководитель этого государства. Это же не исследователь Сидоров взял пистолет и стал стрелять.
А да? Ельцин руководитель государства, которое уничтожило 75 тысяч заводов и фабрик.
Для вас
лишило работы и доходов огромное количество людей.
Да, у нас сейчас убийство услышу. Человека и закрытие фабрики это одно и то же.
Нет, я нет, это создание условий для вымирания. По миллиону в год вымирали.
Значит, я хочу по поводу закрытия фабрик, вы совершенно правильно говорите, что чуть ли не половина экономики остановилась. Остановилась потому, что самый передовой строй, который создавали коммунисты, как только границы открылись, оказался абсолютно неэффективным и никому не нужным. И товар этот, продукция, производство абсолютно нерентабельно и неэффективно. Ельцин не просто как злостный враг ходил и уничтожал завод.
Они он оказался не неэффективным, продукцию. А это, доступным к разграблению.
Понимаете, это так же,
это как... Это вот, когда в 87-м году кооперативы открыли, то стали из закромов наших предприятий кооператоры недобросовестные таскать и продавать. Вот, вот так нарождалась вот новая буржуазия в нашей стране.
На запасном пути стояли полные поезда.
Да, у нас вечно пятая колонна. Я могу подтвердить вашу точку зрения. Вот вы знаете, во время войны на оккупированной территории создавались с немцами местные органы власти. Треть местных чиновников – это были члены КПСС, члены ВЛКСМ и члены НКВД. Вот, видимо, также и, так сказать, активные коммунисты стали разворовывать собственную страну. То есть страна парадоксов и
предатели были и партийные, и беспартийные.
Так вот, мы возвращаемся к 2017 году, когда 49% полагают, что репрессии ничем нельзя оправдать, 72% говорят, надо как можно больше рассказывать о жертвах карательной машины, но при этом мы соглашаемся, насколько я понимаю, что общество расколото, и многие хотят возвращения Сталина. Люди хотят, чтобы в стране за преступление кто-то отвечал, пишет басист, только люди не хотят понимать, что при нынешней судебной системе Сталин вспомнится с тоской и ностальгией. А потом еще многие говорят, люди не Сталина хотят. Люди хотят, чтобы прямо сейчас кто-то ответил за то, что происходит. Игорь Чубайс.
Да, вы знаете, вот в этом чудовищная бесовская сила сталинщины. Вот фашисты, они прямо говорили, что есть арийцы, а есть уроды, которых надо уничтожить. Всякие там евреи, цыгане, да, в общем-то, и славяне подлежали уничтожению. То есть они прямо декларировали свои чеконинавические программы. Сталин же всегда и Ленин, они говорили о том, что мы строим самый передовой, самый справедливый, самый лучший на свете строй. Но это означало, что миллионы пойдут в ГУЛАГ, миллионы будут уничтожены.
Но почему слово
и вот
помнят,
люди,
а дела нет?
Вот я говорю, поэтому простые люди, простые, необразованные, они говорят, давайте мы накажем виновных, давайте мы привлечем к ответственности. Но как только мы начнем возвращать сталинский режим, от которого мы недалеко ушли, так полетят головы ни в чем невинных людей.
Все-таки Александр Потапов...
Это вот... совершенно не очевидно. Сейчас
секунду,
совершенно...
Но все-таки давайте вернемся к тому, ведь вы упоминали о том, что про репрессии говорили, репрессии были и так далее, а люди хотят возвращения в это время. Они что, снова хотят репрессий?
Люди хотят репрессий законных и обоснованных по отношению к тем, кто обворовывает страну, по отношению к коррупционерам.
Но те-то были незаконные.
Какие-то из них попали, к сожалению, да.
Никакие.
Лес рубят, щепки летят. Да, попали.
Почти все.
И среди них были те, которые и воровали, и грабили, и все, и так далее, и так далее. И подрывали основы советского строя в том числе. Тогда было такое время, тогда такое, такая была правовая система, извините, а сейчас нет, сейчас не такое время. Сейчас 21 век, и другие возможности, во всяком случае, сегодня существуют, но только не сажают в нужных, адекватных по росту количествах этих коррупционеров и воров.
То есть так же можно наводить порядок, как тогда, только тех ошибок не допускать?
Да.
Хорошо, Игорь Чубайс.
Ну, я на это могу сказать. Вот вы жалуете, что сейчас не сажают так, как тогда сажали. Значит, в начале века, когда население России составляло 185 миллионов человек, сегодня только 143, мы за 100 лет потеряли. Так вот, в начале века, к концу 19 века, в ссылке на Сахалине осужденными было 70 тысяч человек. Это официальная статистика. Сегодня у нас 700-800 тысяч человек находится в заключении. Вы говорите, сейчас мало сажают, надо сажать больше. Понимаете, такое количество...
Не тех.
А, не тех
сажают. Тех, кого надо сажать, как раз не сажают.
А почему система устроена так, что она массово сажает, но все время не тех? То есть мой-то ответ очень простой. Сталинская система была и осталась. Эта система выражается в том, что сейчас она называется вертикалью власти. То есть как был устроен Советский Союз? Все родившиеся в СССР – это советский народ. Иначе нельзя. У советского народа был авангард, коммунистическая партия. У Компартии был боевой штаб, ленинский ЦК. А боевого штаба Политбюро, выдающийся марксист-ленинец, генсек. Да, вот генсек определял настроение всей страны.
Давайте
сегодня
дальше.
Существует вертикаль власти.
Это большое привлечение, такая имиджевая модель, которую Запад использовал среди диссидентских кругов.
Та же самая система.
Так, прошу, Александр Потапов, какой, вы хотели возразить?
Какой вопрос?
Вы хотели возразить, вы говорите, эта система не так работает.
Эта система работает не так, и работала, если иметь в виду советскую систему, не так. Никакой это не был такой вот какой-то божественный человек, который, как вы сказали, все это определял.
А что, были свободные
и,
выборы?
То, что вы упомянули по поводу, там, я не знаю, брежневских репрессий и так далее, это совсем уже другая совершенно тема.
Политическая психиатрия называлась.
Политическая психиатрия, там были люди, которые совершали открытое сотрудничество с зарубежными разведками, да, конечно, сотрудничали, да, были господа типа Пеньковского, да, ну, наверное, вам жалко Пеньковского, я не знаю.
Нет, может быть, вам жалко Пеньковского,
нет,
я бы вспомнил Буковского.
Нет, я прекрасно знаю эту модель, которую
людей.
Запад и поддерживавшие его диссиденты, которые были пятой колонны, раскручивали для разрушения Советского Союза, свержения социализма, реставрации капитализма.
Дальше продолжаем изучать эту историю. Игнат пишет нам через Телеграм: о сталинских репрессиях я знал с детства, а судить не могу ни сейчас, ни сегодня. Ни тогда, ни сейчас, видимо, об этом он писал, поскольку в гражданской войне и классовой борьбе 20-30-х нет для меня ни правых, ни виноватых. И далее. Сталин для меня не более жесток, чем те же Петр I или Николай I. И 692-й. Люди не репрессии сейчас хотят, они хотят, по сути, опричнины, чтобы элиты знали меру. Игорь Чубайс.
Ну, отвечаю. Во-первых, те репрессии, которые проводились, сравнивать с петровскими санкциями и репрессиями, которые были, нельзя. Почему? Потому что все преобразования, которые провел Петр, ну, там у него была одна ошибка, я могу подробно говорить, но не то время, да? Значит, Петр, благодаря своему, так сказать, жесткому поведению, он сначала проиграл Карлу XII под Нарвой, а через 12 лет победил под Полтавой. Он смог всю страну напрячь, он смог всю страну мобилизовать, создать новую армию, новую артиллерию, и он основал новую столицу, Санкт-Петербург.
Может быть, он же репрессировал?
Да, он репрессировал, но он репрессировал тех, кто мешал.
Причем
тех,
лично,
кто предавал.
Лично сейчас, репрессировал.
Сталин репрессировал тех, кто лично мешал.
Секундочку. Значит, да, совершенно. Вот сейчас я вам, ну, дайте это сказать. Значит, вот символ всего, что сделал Петр, это медный всадник, который, это вздыбленная лошадь, но не загнанная, а вздыбленная, которая преодолевает препятствия. Все, что делал Сталин, абсолютно впустую. Абсолютно прах, абсолютно ничто. Нет мирового комдвижения, нет мирового социалистического лагеря, нет Советского Союза, нет КПСС и нет коммунизма, ради которого уничтожали миллионы людей.
А то, что
людей.
Делал так Петр, что же все делал? Сохранилось,
конечно,
и дошло до 21
конечно,
века.
Хорошо. Конечно, это разные
Игорь Чубайс,
вещи.
Александр
Петра
Потапов.
Не было, разные это вещи. Был совершенно другой век, и не было ни коммунизма, ничего.
Век,
да, разумеется.
Вы же сравнивали изначально.
А вот то, что Сталин, как сказал Черчилль, поднял Россию
он
от сахи и вывел на уровень... ядерного, ядерного оружия,
это же ложь,
то,
это...
что индустриализации, которую определенные круги в советской стране сопротивлялись и говорили, не надо, давайте, так сказать, поведем, может быть, Россию по традиционному пути, по аграрному, вот как было, так и будем.
Никто,
да?
Этого не говорил.
То, что был придан большой импульс промышленности, индустриализации, науке, и страна победила фашизм, вся Европа легла под фашизм. Ни одна буржуазная система не смогла выстоять под фашистами. Только социалистическая, коллективистская система во главе с Сталиным, маршалом Победы, главным маршалом Победы, сумела спасти мир от фашизма. Этого мало?
А можно ответить, или это что?
Вы сейчас, можете ответить. Просто Лизи Рок пишет, возвращаясь к карательной психиатрии, о которой вы говорили, я обращаюсь к Александру Потапову, он пишет, если бы кто-то тогда сотрудничал с ЦРУ, его бы казнили за измену вообще-то, они в сумасшедший дом отправили.
Разумеется, были и такие.
Хорошо, теперь Игорь Чубайс, прошу.
По поводу мифа о великой победе над фашизмом. Значит, во-первых, Сталин и Гитлер разжигали Вторую мировую войну. Именно договор Сталина-Молотова-Риббентропа 23 августа 1939 года, секретный протокол не публиковали 50 лет, он эту войну и начал непосредственно. До этого был еще Рапальский мир в 1921 году. Во-вторых, Сталин не раз говорил, что без помощи США и Англии Советский Союз не выдержал бы напор Третьего Рейха и проиграл бы в этой войне. Причем здесь СССР.
210-й, кстати, пишет, Англия не легла под фашизм.
И, да не только Англия, и Швеция не легла,
и
Швейцария не легла. Это ложь, что вся Европа была... Причем я и на это отвечу. Значит, Европа, как вы выразились, легла под фашизм, да? Она легла под фашизм именно потому, что был подписан договор Молотова-Риббентропа, и Сталин всеми силами помогал Гитлеру захватить Европу. И когда Франция и Англия объявила войну Германии после оккупации, после войны с Польшей. 1 сентября Гитлер вошел, 3 сентября объявили. Действительно, Англия не начала войну с Германией, но Англия...
Они сначала с Францией и Германией Чехословакию разделили.
Да, можно. Да, они разделили Чехословакию, потому что они думали, что Гитлер успокоится.
И как раз они и способствовали разжиганию войны.
И не будет союз СССР. Не будет союз СССР. Они думали, что они успокоят Гитлера. Да, он оказался хитрее. Так вот, когда...
Мюнхенский сковор был или нет, спрашивает Лизерок?
Конечно, был. Конечно, был. Это всеми признано. Но просто Мюнхенский сговор признан как ошибка, во-первых. А во-вторых, одна из причин...
Ошибка. Замечательно.
Ну, одну Чехию поделить, отдать Богемию, или весь мир, всю Европу втянуть во Вторую мировую войну, это разные вещи.
Такой альтернативы не было.
Ну,
это, боже мой, значит, вы бросили
коротко,
в топку, взяли Чехословакию.
И только по сути. Вот вы говорите о том, что подчинил, захватил всю Европу, да? Значит, когда Гитлер вошел в Польшу, Англия и Франция 3 сентября объявили войну Гитлеру. Они не ввели свои войска, но они блокировали все морские порты Германии, и Германия не получала сырье. И Сталин сказал, что он обеспечит Германию всем необходимым, а если этого нет, в СССР купим в третьих странах и поставим. Он помог Гитлеру захватить Европу, а потом Гитлер напал на Советский Союз.
Игорь Чубайс.
В этой войне, в Отечественной, мы потеряли 42 миллиона человек,
ну,
а в Первой мировой 700 тысяч.
Хорошо.
Кто победил? Игорь Чубайс. Победитель.
Александр
Таких
Потапов.
Цифры все разные,
прошу.
Как по жертвам Великой Отечественной войны, так и в репрессиях. А то, что Советский Союз, да, через вот эти соглашения Молотова-Риббентропа обеспечивал для себя время для подготовки к войне,
обеспечивал
будущее с точки зрения безопасности, это непреложный факт. И в этом
это
месте Советского
миф.
Союза признана в том числе другими странами мира.
Никем не признана.
Нет, признана.
Она
признана. Почему
же даже вы не даете возможности ей Потапову
договорить? Какие-то отдельные страны там очень хорошо жили, блокировали порты. Это глупость. Они не в состоянии были никакие блокировки совершать. Вы почитайте мемуары Черчилля. Блокировали порты. Они в состоянии были блокировать порты.
Александр Потапов, секретарь Московского горкома городского комитета Компартии Российской Федерации. Игорь Чубайс, философ и россиевед. Программа «Своя правда» на радиостанции «Говорит Москва». Прямо сейчас информационный выпуск, потом будет немного рекламы, и мы продолжим.
Каждый авторитет. И у каждого своя правда.
Радиостанция «Говорит Москва», среда, 5 июля, 17:35, в студии Юрий Будкин, наши гости Игорь Чубайс, философ, россиевед, Александр Потапов, секретарь Московского горкома Компартии Российской Федерации. Мы обсуждаем общественные настроения. Согласно опросу, который провел ВЦИОМ, его результаты опубликованы, на сегодня 43% граждан полагают, что сталинские репрессии были вынужденной мерой, 49% говорят, что репрессии нельзя ничем оправдать, 72% утверждают, что нужно как можно больше рассказывать о жертвах карательной машины, чтобы это никогда не повторилось. 22% полагают, что обсуждать тему нужно по минимуму, чтобы это не оказывалось, не сказывалось негативно на имидже страны. 737... Господа, я попрошу вас надеть наушники. Наши слушатели к нам присоединяются. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте. Прошу.
Добрый день.
Да.
Ну, господин Чубайс, антипод Сталина. И так же Троцкий, помните, написал книгу «Моя жизнь», как уничтожать русских? Он троцкист. Неужели непонятно, господа? Они уничтожали Россию, но не получилось. Поэтому они и бесятся сейчас, троцкисты. Вот в чем дело-то.
Вы троцкист, вот вы и беситесь. Да.
Но у меня просто нет слов. Знаете, есть простой такой, самый примитивный способ дискуссии – наклеить какой-то ярлык. Вот он, не знаю, он, у него болезненные амбиции, он, значит, специально все это делает, он троцкист, он бандеровец, он, вы по сути, какое отношение имеете к Троцкому? Я ненавижу всю вашу красно-коммунистическую банду, которая убивала мою страну. Я солженицынец. Солженицын сказал, Советский Союз соотносится с исторической Россией как убийца с убитым. Вот и это для меня ключ к пониманию своей страны.
830-й пишет, что популярность Сталина, мы все-таки возвращаемся к этому вопросу, это результат недовольства нынешней жизнью. Так может быть?
Ну, вы знаете, да, отчасти да, действительно, здесь очень много уровней анализа. Одна из плоскостей заключается в том, что людей одурачивали в советское время, что мы великая держава, что весь мир нас слушает.
Он и был великой
что,
державой,
что весь
да?
мир нам подчиняется. Но почему...
И нас слушали, да?
Да-да-да-да-да. Тут только вот все те, кто были вместе с нами, вырвались из этого капкана и сегодня проклинают то время, когда
они вот
были...
Вот вы вырвали, вы устроили Александр, кровавую Венгрия, баню Венгрия, по миллиону человек в год. Вы устроили
Болгария.
Болгария,
они все вырвались.
Из всего
Игорь Борисович,
сия.
Помните, Александр Потапов первые хотя бы несколько десятков секунд молчал, пока вы говорили? Прошу.
Это очень правильный был звонок, потому что я... Нет, я не говорю, что вы троцкист, но вот родственник господина Троцкого, господин Седов... Он в открытую в Германии призывал к террору, значит, к убийству Сталина и так далее, и так далее.
А что, родственники друг за друга отвечают?
Нет, они не отвечают, но просто эта история уже тогда писалась в 30-е годы, намного раньше тех событий, которые произошли позже.
О.
Сейчас, да, уничтожение Советского Союза благодаря пятой колонне, благодаря диссидентскому и американским различным разведывательным действиям показало людям спустя 25 лет, что произошло, какие последствия, что они, люди, в итоге получили.
Власть – это пятая колонна.
Нет, не власть.
Ну, просто власть. Вопрос же был о том, что люди недовольны властью, поэтому популярен Сталин.
Потому что до сих пор кровавые вот эти события 90-х годов, которые привели к разорению нашей страны и умерщвлению огромного количества населения, они не привели народ достойной жизни, потому что народ увидел, что стоят буржуазные реформы. Вот причина.
Хорошо, прошу.
Я Игорь очень Чубайс. Коротко хочу оппонировать. Значит, если во всем виноваты пятая колонна, враги, Вашингтонский обком и так далее, вообще представить силу этого обкома, такова, что он смогла развалить СССР, это невероятно. Но если кто-то всерьез это воспринимает, у меня вопрос. А Югославия распалась тоже из-за Вашингтонского обкома? А Чехословакия распалась тоже из-за Вашингтонского обкома?
Конечно.
Понятно. А Грузия, Абхазия, Южная Осетия тоже из-за Вашингтонского обкома? И по поводу троцкиста одна короткая реплика. Вот меня назвали троцкистом. Я советую слушателю почитать «Архипелаг ГУЛАГ», где Солженицын описывает, в частности, такой фрагмент. Когда в лагере встречаются два человека, один спрашивает у другого, а ты за что сидишь? А я троцкист. То есть он даже выговорить не мог слова, в чем его обвинили, за что он получил 15 лет.
Сказали, за понял, что чем... получил. Так сказали, так. Слушайте, вопрос от одного из наших слушателей напрямую к вам, Игорь Чубайс. Вот вы говорили о том, что они ненавидели народ. Поэтому вы теперь ненавидите их. Чем вы от них отличаетесь, спрашивает Вадим. Ненависть на ненависть.
Я не совсем понял, кто они,
кого... Ну, коммунисты, да. Сталин. Они ненавидели народ, а вы теперь говорите, я ненавижу их.
Да, вы сказали, я ненавижу коммунистов.
Да, да, совершенно верно.
В чем разница тогда?
Согласен, да. Но, понимаете, если люди...
Вы сказали запретить коммунистическую партию, да?
Да, 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 и могу объяснить, потому что это та организация...
Расстреливать коммунистов, такой, кто в Госдуме предлагал.
Нет, этого я не говорю.
Я дам вам слово сразу
после этого. Это та самая организация, которая уничтожала мою родину, уничтожала тысячелетнюю Россию. Они разогнали выбранное народом учредительное собрание 18 января 18 года, стреляли из пулеметов тех, кто вышел в Москве и в Питере на защиту, и вся их власть абсолютно незаконно по сей день, их никто не выбирал. Нету выбора в моей стране, поэтому проваливаемся, поэтому в кризисе, поэтому в абсолютной изоляции.
На ненависть.
Санкции, пока мы от них не избавимся, пока мы их не поставим в соответствующее место, не будет выхода для России. Россия угасает у нас на глазах.
Нет.
Вам наплевать на это, а меня это... А я не могу спокойно отреагировать.
Вы просто подтверждаете свою ненависть, да. Это яркое подтверждение ненависти, действительно.
Да,
в то время как построили действительно великую державу. Да, 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 действительно. Которая имела огромный авторитет в мире, огромное влияние, и до сих пор
мои контакты
с другими странами показывают большое сожаление прогрессивных, демократических и социалистических сил в этом событии, да, и они, кстати, тоже очень даже одинаково с нами мыслят и понимают, какой большой вклад, в том числе финансовый вклад западного капитала, в первую очередь американского, в разрушении этой великой страны. Но это было огромное достижение, ликвидирована безграмотность, культурная революция, индустриализация, наука, огромные достижения, и космос, и так далее, и так далее.
Так все это было и в других странах. Параллельно. То же самое.
Советский Союз занял ведущее место в целом ряде отраслей, которых я назвал.
Секретарь Московского горкома КПРФ Александр
Павлович.
Если коротко, да, потому что у нас сейчас звонки.
Да. Хотя бы коротко. Значит, вот к чему привел коммунизм, понятно, потому что Финляндия, которая была частью Российской империи с 1809 года, в 1918 вышла из состава советского государства. Как живет Финляндия и как живет наша страна? Япония, которую мы победили...
Финны в космос не летают.
А, в космос, да. Если, да, финны в космос не летают, но там жизненный уровень, я думаю, раз в 10 выше, средняя зарплата, у нас сейчас зарплата даже ниже, чем в Китае. То есть, когда вы говорите о всеобщей грамотности, такая мифология. В России в 1908 году император Николай II принял указ о бесплатном всеобщем начальном образовании в нашей стране.
Вы уничтожили
все. Закрыли
вот университеты. Вот эта ювенальная юстиция с этими детьми, что творят, совершенно исковерканная психика у людей, и люди, которые оттуда, женщины,
раз вы говорите,
просто бегут и возвращаются.
Подождите, Игорь Чубайс говорит про уровень жизни, то есть про средний уровень жизни почти все. Вы говорите про ювенальную юстицию, что это тоже касается каждой семьи в Финляндии.
Я говорю, нужно смотреть в комплексе. Советский Союз был государством дружбы и справедливости.
И воевал в Афганистане, вел войска в Венгрию, оккупировал Чехословакию. Большой друг был и миролюбивый.
Да, конечно, если бы он не оккупировал, то оккупировал бы НАТО.
7-3,
да, конечно, и вы это очень хотели. НАТО, скорее приходи сюда. А когда Германия...
Кто говорил
Германия, приходи сюда, да, враги народа.
Это ложь. Это ложь. Кто это говорил Германии? Где это, когда? Факты, документы, пожалуйста, на стол.
Ваши любимые писатели, типа Суворова, да, как вы сказали, что Советский Союз только и делал, что войну раскручивал, да?
Конечно,
вот эти вот ваши фавориты, вот это и делали.
И они призывали НАТО.
Суворов служил в ГРУ в это время, чтобы вы знали.
Когда Гитлера, когда НАТО?
Хорошо, 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день.
Прошу.
Я бы хотел спросить для господина Чубайса. Назовите мне какую-нибудь причину, по которой половина населения этой страны, вот нынешней России, пойдет защищать великого нашего главнокомандующего. Вот в Советском Союзе были половина страны, которые просто полегли, защищая Сталина.
Они защищали Сталина, полагаете вы?
Я полагаю, что они защищали не только Сталина, они защищали...
Но вы говорите о том, что
родину,
они...
За родину, за Сталина.
За Сталина. Прошу, Игорь Чубайс.
Знаете, это на самом деле очень серьезный вопрос, исключительно серьезный, потому что опасность существует всегда. И у нас есть не только друзья, там на Востоке есть не очень большие друзья или якобы друзья и так далее, и так далее. И я сам у военных всегда спрашиваю. Вот у нас не дали сформулировать национальную идею, у нас не сформулировали высшие ценности. У нас формула одна. Россия – это Путин. Нет Путина – нет России. Но мы же смотрим ролики Навального, мы понимаем...
Не что дали, кто вы сказали? То есть все вообще-то она есть, но нам просто не дают ее
не сформулировать. Не дали сформулировать, конечно, хорошо. Да. Это моя докторская, я этим занимался, давно вопрос решен, но это же никому не нужно из власти. Вот. То есть за счет, ради чего защищать...
За Сталина, почему? Они за Сталина шли или за Родину?
Ну, там ситуация была очень сложная. При такой тотальной мобилизации, при таком тотальном давлении, когда оказалось, что в плену еще хуже, чем здесь.
Люди сами шли на фронт добровольцами, с молодых лет.
Да, вот вы сегодня послушали ролик про этого нашего писателя, который вчера умер. Да, вот он
Данил Гранин.
Данил Гранин, да, он рассказал, что он был в народном ополчении, и поскольку их ни хрена не кормили, они меняли винтовки на хлеб. Вот народное ополчение, потому что есть, они выжить не могут, то, что там воевать.
Игорь Чубайс.
И воевали отвратительно.
Не знаю, я общался с ветеранами народного ополчения.
За Сталина?
Никто на это не жаловался.
Они ходили за Сталина?
Да, за Родину за Сталина.
Нет, вот это важно.
Никто с этим не ходил.
За Родину за Сталина. Или вот тут один за другим пишут. Мой дед ходил за Родину. За Сталина, ну, просто заодно говорили.
Заодно, не заодно, но для многих это было единым понятием.
Нет, это психологи давно показали, что в атаку, когда у тебя перед лицом смерть, когда сейчас штыком выклят глаз, вот я общался, там мат, там это невозможно, ни один человек не может говорить там «да здравствует решение родной партии», это нелепость, абсурд. Лозунг «За Родину, за Сталина» – это тост Алексея Толстого в 1939 году на 60-летие
Сталина. «Мой дед ходил за Сталина и за Родину», – пишет Абдул-Хамид, а тут 581-й пишет. Может быть, Сталина, а действительно, не в популярности Сталина дело, а в антипопулярности того, что делали в 90-е годы. Ну, то, если бы у нас есть выбор,
конечно.
Вот так, как в 90-е, или так, как тогда, мы говорим «лучше, как тогда».
Конечно, конечно.
Ну, конечно, у нас нет ни одного героя в нашей истории, не описан, кто такой Столыпин толком, кто такой Петр, как проходят реформы в Польше, как проходят реформы в Чехии,
уже полно
как проходят реформы в Украине, чего они добились, как они борются с коррупцией, многие другие вещи, почему у них уже без виз, а мы в полной изоляции, нас ничего не рассказывают. Значит, люди только одну фигуру знают.
Хорошо, да, Игорь Чубайс, Александр Потапов, ну, тут тоже об этом упоминают, получается, что люди делают выбор из того, что было. Это взгляд в прошлое. В будущее никто не смотрит.
Люди смотрят в будущее, выражают свое мнение, в том числе вот в таких вот опросах, и показывают, чем они не удовлетворены. Да? Вот в том виде, как опрос сформулирован, они какие-то критерии выставляют и говорят, вот мы хотим, чтобы вот этот вопрос с преступностью, с коррупцией, с нарушением наших человеческих прав как-то решался, а он не решается.
Чтобы карательной машины не было, но репрессии были, чтобы они были справедливыми.
Чтобы были законные и справедливые репрессии против жуликов и казнокрадов.
А репрессии могут быть справедливыми.
Я хотя бы одну фразу хочу сказать. Вот я,
а репрессии – это вообще действия государственной машины.
Да. Вот поэтому я хочу спросить, а почему вообще вот в Англии, во Франции, я иногда бываю за рубежом, сейчас был 12 дней в Болгарии, там, в Венгрии, в Польше, никто не говорит ни о каких репрессиях. Они живут и радуются, они живут, работают, живут, отдыхают, они наслаждаются жизнью. У нас только о репрессиях, только о врагах. У нас пятая колонна, у нас национал-предатели, у нас кругом враги, у нас экстремисты, экстремисты всех мастей, у нас жизни другой не было за 100 лет. Вы просто даже, не, это психологи говорят, но если обычный человек вот будет сидеть в аэропорту и прилетит самолет, он сразу скажет, это самолет из России, а вот эти вышли веселые, жизнерадостные, это, наверное, из Дании.
Это Игорь Чубайс, Александр Потапов. А правда, почему мы все время как на войне?
Потому что Россию есть где что грабить. Потому что западная руководительница прошлого, она, у нее слюнки текли, и она говорила, что нужно уменьшить население России, там, по-моему, до 50 миллионов.
Это
да?
Ложь. Это известно, что она убирать, это говорила. Да.
Значит, это неизвестно, забирать, это ложь. Сейчас говорят, почему это Россия газом там, значит, продает газ, нефть там и так далее, да? Надо делиться с другими народами, странами. И вот такие намеки все время Россия слышит.
Они радостны, потому что они хотят плохого нам.
Они просто хотят разделить наше богатство, да? У нас
и
многое
радуются.
Чего есть.
Ну, мы же говорим о конкретных людях.
А у них что, нету, что ли?
Вот.
И понимаете, мало, специальная служба, об этом говорили.
Разрушение Советского Союза продлил век капитализма на определенное длительное достаточно время.
Есть специальная служба, которая создает такие мифы, которые вы назвали.
Спецслужбы и анекдоты про Чукчу создают тоже
в этом, о том, что Сталин
в Ленгли, в штаб-квартире ЦРУ. Лизерок, очень даже успешно
пишет,
с присутствием русских иммигрантов и диссидентов создавали.
Ее зовут Мадлен Олбрайт. Во-вторых, она такого не говорила. А вы еще, может быть, считаете, что план Даллеса существовал?
Я имел в виду госпожу из другого государства.
А, это про другую Тэтчер, госпожу. Он говорил про Тэтчер, который приписали эти слова, которые
приписали,
я проверял,
да, это известно.
С дипломатами. Никогда в жизни такое не говорил и сказать не могла.
А, почему не так могла. Много тех, кто грабит уже 25 лет и в таком количестве, что раньше и не снилось? Об этом пишет Оракул 990-й. Ну, так получилось с нами. У нас так много...
Потому что это власть варья, потому что варьи очень близко к власти, потому что они совместно действуют, согласованно. Ну,
поэтому мы хотим Сталина.
Поэтому у нас как бы два герба в стране. Один герб...
Поэтому это нормально, гордый, что мы хотим
гордый
Сталина.
Гордый двуглавый орел.
Тогда так
а другой
так
герб
было.
Это виолончелист, который играет для уточки. Понимаете, вот в такой стране мы живем.
Нет, а Юрий пишет, они думают, вот люди, которые пытаются требовать, чтобы мы вернулись к Сталину, они думают, что репрессии будут, к примеру, к Сердюкову, как пример.
Нет, я с этим полностью согласен.
Это было бы правильно.
Тот, кто призывает к сталинщине,
но где гарантия, не понимает, что они не будут к обычным гражданам?
Да никаких гарантий нет. Тот, кто призывает к сталинщине, он совершенно не понимает, что это значит, к чему
сейчас
это приведет.
Сейчас другое время.
Он думает, что будет очищение,
должна быть другая правовая система, совершенно другое государство. Сейчас. В условиях буржуазного государства я не верю, чтобы это адекватно работало и в условиях справедливости, да? Будет и те же системы. Почему вот то, что спрашивал слушатель,
адекватно
я ему отвечу.
Подождите, адекватно это как?
Я ему отвечу, потому что разгосударствовали собственность, да, продали, приватизировали. Вон, ваш брат Волгу обещал, кажется, каждому гражданину, да, где Волга? Что произошло
а не
путем приватизации?
А что же
да?
у меня спрашивают? Что
и
же
когда
у него не спросили?
Огромные ресурсы
брат,
стали продаваться, то слюнки
вешали,
стали текли у нечистых на руку
на уши,
огромных количеств людей.
А зачем верили?
И вот стали хватать, и хапать. Мало. Еще плюс еще Запад.
А вот у меня нет двух волк, понимаете? У меня легко спросить. Абдул у него спросите. Что же вы не спрашиваете?
Абдул-Хамид.
Но я скажу еще одну фразу.
Прошу.
Значит, вы все время говорите, сейчас буржуазный строй, вот при социализме, значит, я должен вам сказать. Я вообще-то доктор философских наук и профессор. И занимался всю жизнь социальными исследованиями. Значит, социализм, вы же не дадите определение, что такое социализм.
Но вы
суть,
дадите.
Да. Суть социализма – это отсутствие эксплуатации, социальная справедливость, когда никто не забирает продукты моего труда. Да. Так вот, в СССР эксплуатация не просто была, она была гораздо выше, чем на Западе, и был эксплуататорский класс. Это партгосаппарат, номенклатура, который жрал в три горла, когда Жданов в блокадном Ленинграде лечился от ожирения, а 1,5 миллиона умерло
с
голоду.
Спорят с этой
и вы это называете социализмом, а я это называю госкапитализмом, национал-капитализмом,
красным капитализмом. Это типичная американская теория,
да мне
которая внедрялась через
президента.
Все мы это хорошо знаем.
У меня моя голова... Вы не отвечаете по существу.
Нет, вы ведомые.
Господа.
В ярлыка
господа,
не отвечаете.
Господа. Ну, давайте. Каждый
были закрыты распределители.
Никакой эксплуатации не было.
Эксплуатация человека человека и эксплуатация человека государством. Какая разница?
Эксплуатация – это когда не все, что вы заработали, вы получили. Часть у вас забирает государство. Это легко просчитать. И этот уровень эксплуатации...
И направляло на социальные фонды, на здравоохранение, образование и так далее.
То есть
фонды прекрасно об этом знают.
Нельзя говорить о том, что были обкомовские дачи, и на обкомовских дачах было чуть иначе, чем в обычной квартире.
К сожалению, это было, но формировать на этом целую систему непозволительно. Таких оснований 7-3. Нет.
Я могу на
господа,
это ответить.
Значит, вы имеете, у нас еще слушатели, они тоже
цифры,
хотят участвовать.
Сравнивать.
Да я просто это знаю.
Это не
писать.
Является, вы знаете, но это
вас,
является не базовым элементом.
7-3, 7-3, 94.
Да, мне все равно, что вы говорите.
Господа, слушаем вас, здравствуйте.
Да, слушаем.
Да.
Добрый день.
Прошу.
Это Александр из Москвы.
Да.
А как вы считаете, в нашем правительстве есть патриоты, которые не держат деньги за рубежом, детей не отправили за рубеж, а именно патриоты, которые...
Как Сталин.
У нас патриоты.
Как Сталин? Мы просто про Сталина ведь говорим. Сталин был... Ушел. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий. У меня вопрос к Игорю. Дело в том, что вы все время ссылаетесь, как философ России вет, на какие-то на Жданова, который что-то делал, неважно. Бабушка моя родилась в начале 20 века. Вот моя прабабушка была запорта на конюшне за погибшую индишку. Ну, просто на дожде она погибла, а ее запороли. Это было в вашем капиталистическом прошлом. Бабушка моя, отличницей будучи, не получила возможности ни учиться, ни развиваться в начале 20 века, потому что социальные лифты не работали. А мама моя, родившаяся перед войной, такую возможность получила. Понимаете, в массе, возможно, репрессии были. Но люди после боятся, понимаете, сословности. Помнят и боятся того унижения, которое давало сословное вот это общество капиталистическое, понимаете?
А тогда было капиталистическое общество, прошу вас.
Да, я с удовольствием отвечу. Значит, действительно, у нас существовали...
Секунду, 134-21-35, вам ближе позиция Александра Потапова, 134-21-36, вам ближе позиция Игоря Чубайса. Начинается голосование, прошу, Игорь Чубайс.
Значит, дело в том, что действительно Россия и, собственно, все европейские страны в 18-м, начале 19 века были устроены по сословному принципу. Они в общество не имело равных прав. Уже с 70-х, 80-х годов 19 века сословный подход был у нас отменен. Образование могли получить желающие. Я приведу конкретную биографию. Высший руководитель русской армии, генерал Алексеев, был сыном крепостного крестьянина. А вот сегодня известный анекдот. Может ли сын солдата стать маршалом? Не может, потому что у маршала свой сын.
7373948, но правда, это и в советское время говорили что-то подобное. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, меня зовут Дмитрий. Прошу. Вопрос господину Потапову. Вот вы сказали, какой, мол, раз такой был Великий Советский Союз, а почему же тогда простые люди молились на стенки из ГДР? А мотоцикл «Ява» и там «ЧЗ», и чехословацкий, они считались просто верхом совершенства. И прочее-прочее, по бытовухе, любые вещи, которые приезжали из-за бугра, из-за кордона, они невероятно ценились.
Ну да, джинсы за соточку, вот это все откуда тогда, если все было так хорошо?
Я бы добавил, вся семья Брежнева фактически работала в посольстве во Франции,
действительно, не было отрегулировано их производство.
А зачем тогда это? Ну, Игорь Борисович.
И при этом советское правительство, да, хорошее, постоянно принимало меры по повышению заработной платы трудящихся, и размер доходов трудящихся рос, но при этом опережал размер предложений товарной массы, которые были востребованы на этот размер
доходов. То есть слишком много платили, получается так?
Ну, грубо можно сказать так,
было меньше, чем
денег, не догонял, да? Товарное производство не догоняло по ТНП, значит, потребности, которые под эти деньги существовали.
7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Я хочу не вопрос задать, такой маленький, совсем короткий комментарий.
Не-не-не, у нас сейчас время вопросов. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, у меня вопрос к обоим слушателям, к обоим вашим собеседникам, к обеим. Я хотел спросить, понятно, я вижу позицию господина Потапова и господина Чубайса.
Вопрос, если можно.
Да, вопрос краткий. Ваше отношение к событиям изменения промышленной политики страны в 90-х годах, когда был разрушен собственный рынок, они были отданы эти рынки, и каким образом, будет ли когда-нибудь здесь рассмотрено...
При чем тут популярность Сталина, объясните?
А Сталина популярность, если не может быть никакой популярности, это была классовая борьба.
Не очень понятно. Хорошо. Будет комментарий, Игорь
Чубайс? Отношение к политике 90-х годов?
134-21-36 вы на стороне Чубайса, 134-21-35 вы на стороне Потапова.
Они ничего не сделали, что должны были сделать. Это полный провал политики 90-х.
Сталин обеспечивал равенство нищеты, чего сейчас, видимо, нет, пишет Юра Каменков, 592-й.
Вот ваши господа либералы, которые пришли к власти, вот и не сделали.
Я не либерал, я российский патриот, это разные вещи, что вы знали.
7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас, здравствуйте.
Я немножко знаю, но вы с ними сходитесь во многих позициях.
Да.
Значит, социализм – это общественная государственная собственность на средства производства. А сейчас рыночная собственность, олигархи. Чубайс, что вы нам говорите неправильно? Почему вы...
А что он такого? Он разве это оспаривал?
Он сказал, социализм это самое главное, это общественное,
самое... государственное. Прошу. Ее не было общественной собственности, была номенклатурная, формальная власть, все принадлежало народу. Но вы могли начать добывать нефть, вы могли фабрику все создать.
У нас это 20, все решало 20 власть. Секунд, скажите, популярность власть Сталина решила. Будет расти дальше, да, Александр вот Потапов? Вот.
Я думаю, что не только Сталина, но идей другого пути развития Не надо мне тут...
А будет Россия или нет? У нас время уходит.
Россия будет социалистической. Это вот время так придет.
Александр Потапов, Игорь Чубайс, 10 секунд уже.
Я думаю, что нам нужен русский Нюрнберг, нужно юридически оценить,
популярность
наказать
будет
всю советчину и продолжить российский путь, который прерван в 17 году.
Да, потом вот нужно будет сделать Нюрнберг за Нюрнбергом.
Игорь Чубайс, философ россиевед, Александр Потапов, секретарь Московского горкома Компартии Российской Федерации. Останавливаем голосование. 62% поддержали Александра Потапова, на стороне Игоря Чубайса 38%. Программа «Своя правда». Я благодарю вас. Спасибо.